Слава нашему Господу!
Слава.
Опять имеем возможность встречи и опять будем рассуждать Слово Божие. Священное Писание говорит, вникая в себя и в учение, занимайся с ним постоянно. Так поступая, мы будем говорить, себя будем спасать во имя Господа. Окружающие – это их не уже вопрос, это сегодня не об этом. Сегодня нам необходимо будет задуматься об одном из вопросов. Зачастую в христианстве, из-за того, что, знаете, когда работаешь очень долго с народом Божьим, вытекают определенные хронические духовные заболевания. Или вскрываются. Их следует оглашать. О них надо говорить. О них следует задумываться. Зачастую это хроническое состояние почти у большинства из народа Божьего. Но об этом мало кто задумывается. Хотелось бы заострить наше внимание на вопросе. Если мы покорились кому-то чему-то, то не сможем покориться кому-то следующему. Думаем очень хорошо. Если мы покорились чему-то, то мы не сможем противостать тому, чему мы уже покорились. Может быть, не совсем немножко понятно. Забегая наперед, перед началом нашей темы, Бог положил на сердце передать один такой очень серьезный вопрос. Читаем притчи, 25 главы, 23 стих. Притчи, 25 глава, 23 стих. Северный ветер производит дождь. По-другому, если пошел северный ветер, ты никуда не денешься от дождя. Дождь в данном случае будет следствие того, что пошел северный ветер. Мы сегодня не о ветре будем говорить, но с одной стороны мы будем говорить о ветрах учений. Ветры учений. И дело в том, что они кружат, они потом возвращаются на свои круги, говорит Екклесиаст. Сегодня всех сторон этого касаться не будем, но сегодня мы другой стороны. В этом же стихе вторая часть. А тайный язык – недовольные лица. Недовольное лицо – это следствие того, что был тайный язык. По-другому. Раз человек покорился тайному языку, воспринял его как авторитет, никуда не денешься, ты не сможешь противостать этому тайному языку, и у тебя плод будет недовольное лицо. Священное Писание говорит, лицо есть зеркало души. Знаем мы об этом? А лицо лица – глаза. Может быть, сегодня мы не будем касаться этих тонкостей. По-другому получается, от избытка сердца будут говорить уста, будет проявление на лице. Бог в свое время через больших пророков ветхозаветных времен говорил интересные слова. Выражение лиц их свидетельствует против них. Если против, то либо против, либо за, либо о них. По-другому говоря, лицо. Священное Писание говорит, если у нас будет открытое лицо, то мы можем преображаться в тот же образ, который имеем во Христе Иисусе. Если у нас на лице маска, то мы никогда не преобразимся в тот образ, который Бог хочет видеть в нас. Думаем очень хорошо. Дело в том, что чем больше люди живут на земле, тем больше они специалисты в нужный для них момент иметь подходящую маску на лицо. То одну, а теперь здесь нужна другую, а теперь третью. Так говорит Священное Писание. Когда, говорит, собрание ваше зайдет человек в богатой одежде, в перстне и так дальше, вы скажете, о, пожалуйста, сюда, вперед. Ну так написано в Священном Писании. Когда, говорит, зайдет бедный, то скажете, там, стой, где ты находишься, или здесь, говорит, возле моих ног. Знаете, ну я не помню, в каком году, таких моментов много по земному шару. И был момент, когда Бог сказал одному из проповедников, или своих, ну как сказать, сыновей, давайте лучше так будем говорить. Ты должен, говорит, прийти вот в такое-то место церкви, собрание, где тебя на лицо, в лицо еще не знают. Но с одним условием. Ты оденешь самый худший у себя, ну, внешний вид, чтобы у тебя был. Старенький пиджачок такой, знаете, потертый, обшарпанный. Ну, или что там можно было одеть. И вот он зашел. И когда он зашел, он сказал, мир вам. Ну, на голос обычно оборачиваются, смотрят. Но увидели, что у него нет ни вида, ни величия. О нашем Господе сказано, не было в нем вида, который бы привлекал нас к нему. И мы ни во что его ставили. Оказывается, по внешности воспринимают. Ужас заключается в том, что способность человеческого сердца слушать, что-то сказали мнение. Вот здесь, когда говорится тайный язык, тайным языком бывает не только человеческий язык, пришла же и мысль. Зачастую этот язык – это демоническое воздействие, лукавые подозрения всевозможные. Но мы туда сейчас подойдем еще. Мы не в этой области будем рассуждать. И вот когда его увидали, то там, где он стоял, там и остался. И когда, говорит, закончилось богослужение, то народ проходил, как мимо столба. Никто не поприветствовал, никто с ним не заговорил. Но обычно в том собрании зачастую народ оставался немножко побеседовать между собою. И последними выходили бабулечки, пожилые сестры. «Ой, братик, кому ты приехал? Кто-нибудь тебя пригласил?» Бывали моменты, когда никто никогда никого не приглашал. История знает эти события. Я сегодня не об этом. И бабулечки, пожилые сестры сказали: «Пойдем к нам». И вот он там переночевал и уехал. Буквально через неделю, к следующему воскресному дню, Бог ему сказал: «Одень свой лучший пиджак, твой прекрасный костюм, и опять иди в то же богослужение». И он пришел. И когда он сказал: «Мир вам», и когда все обернулись, сказали: «С миром», то его пригласили на переднюю скамейку. Все зашумели: «Слава Богу, у нас в гостях гость! В церкви!» Собрание было торжественное, благословенное. Я не знаю почему. Ему предложили поделиться, там было что слушать. А потом были собрания, было объявлено: «Братья и сестры, не расходитесь, сегодня у нас торжественный обед». В связи с тем, что приехал гость. И когда накрыли столы, это старые были времена, и там были жидкие какие-то блюда, ну, в смысле, что можно было кушать. И когда попросили благословения на пищу, то этот брат встал, знаете, что он сделал? Он стал костюм кормить супом. Тарелка была, суп налитый, что-то жидкое. И он берет ложку и начинает в карманы заливать. «Ешь, ешь», говорит. «Когда, говорит, тебя не было на мне одетого, никто ни мир тебе не сказал, никто не поприветствовал, никто тебя не пригласил проповедовать. Это тебе пригласили, это тебе сказали мир, это ты проповедуешь. Ну не ты, но через тебя. Это для тебя накрыли стол, ну и ешь. Приятного тебе аппетита». Понимаешь, что получается? От этого плода ты никуда не денешься. Вот почему так происходит? Потому что внутри определенное мышление сформированное. Откуда оно? Человек покорил себя, большинство в церкви покорили себя мышлению, предпочтению внешнего вида. И теперь, когда пришел человек в неудачном внешнем виде, они не могут противостать тому мышлению, которое у них. Мы это понимаем? Это ужас. Для того, чтобы покориться Богу, надо сначала найти, где мы покорились не Богу и в чем. Чтобы противостоять дьяволу, сначала надо покориться Богу. А как ты покоришься Богу, когда ты покорил себя какому-то мышлению, какому-то рассуждению, какому-то мнению? Но это же правда. Правда. Читаем следующие места Писания, говорящие. Ну, в свое время, интересно, Бог сказал, говорит в одной притче. Наш Иисус говорил об этом, а в ветхозаветных писаниях написано: «Я, говорит, к вам посылал пророков с раннего утра. С кем как хотели, говорит, так и поступили». Иисус в притче своей говорит: «И у хозяина виноградника был виноградник, и он посылал своих слуг там или рабов, чтобы принесли плодов. А виноградари, говорит, кого побили, кого прибили, кого ни с чем отпустили, ну, с кем как хотели, поступили». Они не могут поступить иначе, потому что они покорили себя образу мышления. Знаете, какому? Хо, это наш виноградник. Мы хозяева. Нам принадлежит. Мы с него и будем пользоваться. А где так написано? Я скажу где. В этой же притче. И когда вот так они, говорит, поступали, то хозяин виноградника сказал: «У меня, говорит, есть еще один сын, любезный, единственный. Я, говорит, пошлю моего сына. Может быть, они сына постыдятся». Что они сказали? «Вот идет наследник. Убьем его и завладеем его виноградником». Замечаем, что? Убить и завладеть виноградником – это стать хозяином и распоряжаться. Они покорили себя мышлению, что это принадлежит им. Раз принадлежит им, так они и будут поступать. И теперь, сколько бы сын ни говорил им, они имеют свое мнение. Бог во плоти приходит, в одни плоти, Сын Божий Иисус Христос, Он говорит, я говорю то, что мы видели и слышали, а вы свидетельство нашего не принимаете. Если я, говорит, вам говорю о земном, вы не понимаете, как вам говорить о небесном? Отсюда вытекает вывод. Раз ты говоришь эти слова, что если я говорю вам о земном, вы не понимаете. Следующая фраза. Как буду говорить вам о небесном? Для меня, знаете, что звучит? Я хочу, говорит, вам сказать о небесном. Отец определил вам рассказать о небесном. Отец определил вам рассказать таинство неба, чтобы вы их применили на земле. Чтобы вы имели сердце мудрое. Чтобы вы с большим богатством пришли. Сегодня мы по времени не сможем охватить многих вопросов. В книге Откровения интересная фраза. Иерусалим небесный, цари земные внесут в него сокровища. Венцы внесут. Что за цари? Какие цари туда будут нести? Так царями являемся мы, царственное священство. Вы, он говорит, я соделал вас царями и священниками. Когда царственное священство, люди взятые в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего нас с вами, если мы в чудный свой свет. Странные вещи. Возня у нас, у христиан. Не то свет у нас, не то тьма. Если свет нас как тьма, то какова же тьма? Сплетни, разногласия, неприятности, свое мышление, своя точка зрения. Нас не переубедишь. Не может такого быть. Вы знаете, работая с народом, я был катастрофически удивлен. Люди любят сплетни, наговоры, клеветы. И когда доказываешь, показываешь конкретные факты, что это не так, они говорят, нет, этого не может быть. Чего, говорю, не может быть? Не-не-не, это не то, что ты показываешь факты, документальные факты показываешь. Нет, вот какую мы эту информацию получили, они ее не называют сплетней. Это так и есть. Знаете, это о чем говорит? Эти люди покорили себя состоянию, им хочется это слышать. Это их лакомство. Священное Писание говорит, афиняне, насколько я помню, они и жители там, иностранцы, ни в чем охотнее не проводили время, как говорить и слушать что-то новое. Так говорит Священное Писание в книге Деяний апостолов. А тут получается, вы слышали новость, какая новость? Вы знаете, на сегодняшний день, когда мы встречаемся, я мало слышу, чтобы было разговоров о Господе, о любви, о жертве, о ломимом теле, о пролитой крови. Дьявол боится ломимого тела и пролитой крови. Дух Антихриста очень легко узнавать, говорит Священное Писание. Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, это дух Антихриста. Дальше. Я расскажу одну невероятнейшую вещь для нашего рассуждения. Мы же дети Божьи. Я не ставлю под сомнение, я поставлю под утверждение. И Иоанн пишет, мы дети Божьи, но еще не открылось, что будем, правда, да? В другом месте написано, он дал нам власть не только называться, но и быть детьми Божьими. И вот дети Божьи, у которых Бог Отец, Иисус сказал, я восхожу к Богу моему, Богу вашему, Отцу моему, Отцу вашему, и вдруг дети Его не говорят о своем старшем брате. Что ты сказал? Мы понимаем, что он для нас брат, Иисус Христос, или для нас это дико? Он сказал женщинам, пойдите возвестите, когда он воскрес, братьям моим. Так написано? Восхожу к отцу моему, отцу вашему. Когда он говорит, мой отец и ваш, это надо понимать, что он, раз мой отец и ваш, значит я вам брат, вы мне братья и сестры. Да, звучит? И вдруг о подвиге нашего Господа Иисуса Христа мы так мало говорим. И когда мы молимся, мы почти редко употребляем понимание того, что Он имел ломимое тело и пролитую святую кровь. И дьяволу на руки. Почему мы молчим о теле ломимом и пролитой крови? Думай каждый. Потому что оно не говорится. А почему не говорится? Мне приходилось видеть моменты, когда люди были заняты демонами. И когда подошли, смотрим, состояние явное. И только одно сказали. Те, кто еще не приняли Духа Святого, молитесь молитвой благодарности, что Иисус Христос пришел, это Бог в теле. И что Он отдал свое ломимое тело и пролил свою святую кровь. Больше ничего не говорите, молитесь. Начали молиться с благодарностью, и бесы стали проявлять себя. Мы понимаем, какая это сила. когда мы в молитве своей постоянно исповедуем Иисуса Христа как Бога, пришедшего во плоти. Но позвольте, если люди не воспринимают Его во плоти, то они о Нем почти и не говорят. И мнение, какое хотите. Дело в том, что когда наш Господь был в одни плоти, есть страшные такие высказывания в Его адрес. Это, ну почему так люди думали? Почему? Читаем у Иоанна. Евангелие от Иоанна. 7 глава, стих 12-13. Евангелие Иоанна, 7 глава, стих 12-13. «И много толков было о нем, о Иисусе Христе, Сыне Божьем, в народе. Одни говорили, что он добр, другие говорили, нет, обольщает народ. Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. И когда были знания бесов, говорили, он даже изгоняет силою Вельзевула, князя бесовского». Позвольте, потом они будут воспринимать истину? Никогда. Они смогут покориться тому действию, которое он хочет предложить? Ни за что. Что они потом будут говорить? Мы сейчас коснемся. Луки читаем. 23 главы. Луки 1 и 2 стих хотя бы. Луки 23, 1 и 2. Это когда повели нашего Господа к Пилату. «И поднялось все множество их, и повели его к Пилату, и начали обвинять его, говоря, мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом царем». Дело в том, что о нашем Господе говорили, что он друг мытарям и блудникам, грешникам. Если бы он был пророком, он бы знал, какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Вы знаете, при таком состоянии люди покорили себя этому мышлению. Знаете, что будет? Вот они сегодня будут кричать «Осанна», а завтра будут кричать «Распни». У людей странное мышление. Пришел, говорит, Иоанн Креститель. В нем никакого греха не было, не написано, правда? Но как человек, где-то, возможно, какие-то, возможно, были неверности. Но Священное Писание, сам Сын Божий говорит, не восставал больше из пророков, чем Иоанн Креститель. Так сказал Иисус. И вот, говорит, пришел Иоанн Креститель, говорит, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, а, говорит, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость чадами ее. Не угодишь людям. Дело в том, что при этом состоянии жуткая картина. Мы сейчас резко с этого момента переходим в ветхозаветные времена, на момент, когда 12 соглядатаев были посланы в землю обетованную. И вот они, мы с вами в прошлые разы как-то немножко касались некоторых моментов. И вот они зашли в землю обетованную, 40 дней их не было. Ну, сколько-то дней туда, сколько-то дней обратно и сколько-то дней там. Итого 40. Приносят кисть винограда, двое несут на шесте. Я не знаю, какая она громадная. И рассказали, плоды принесли. Все подтвердилось. И вот теперь они рассказывают. И Священное Писание говорит. И вот эти 10 человек разложили, так образно говоря, народ Израиля, давай плакать. Нет, минутку. Мы сейчас здесь подходим к вопросу. Противостать вот этому состоянию, которое сейчас разглашают 10 человек в адрес земли обетованной и в адрес Бога, не сможет противостать народ Божий. Знаете почему? Потому что они покорили себя любви к Египту. Под любыми предлогами они собирались возвращаться в Египет. Как не так, так сразу в Египет. Они плакали об этом Египте и вспоминали, как они там жили. Они дошли до такого состояния, что сказали, уже Бог по ненависти к нам вывел вместе с Моисеем нас, чтобы мы здесь погибли. Да лучше бы, говорит, мы там умерли. Вот в этом состоянии, раз народ покорил себя такому мышлению, то теперь противостать вот этой информации, которую принесли 10 соглядатаев, и говорят, слушай, ты знаешь, какие там города, какие запоры, какие ворота, какие там люди. Они не могут противостать. На сегодняшний день колоссальный процент христиан, к стыду нашему христианскому, говорят, ты знаешь, какой грех сильный, ты знаешь, какая плоть сильная, ты знаешь, какой характер сильный, ты знаешь, какой язык сильный. Ты знаешь, какой сатана сильный. А почему ты не можешь противостать? Потому что ты покорился этому мышлению. Вот где ужас. Поэтому сегодня тема, которую Бог предложил нам на рассуждение, она уже была открыта определенный промежуток времени тому назад. Вы знаете, чтобы нам противостать, надо задуматься о покорности. Но многие христиане выхватывают одну фразу из определенного текста Священного Писания и на ней делают основание. Это проблема будет. Ну, мы коснемся этих моментов, чтобы было понятно. Пока мы с вами возьмем место Писания, где в свое время наш Господь говорил с учениками 70-ю. Луки 10 глава. Луки 10 глава, и мы почитаем 17-го, ну, возможно, до 20-го. Ну, посмотрим. Луки 10, 17-го. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Пока останавливаемся. Мы в прошлый раз с вами касались, и была война на небе, и сатана воевал против Михаила Архангела и ангелов его, и не устоял, и не нашлось им места, и были низвержены. Вот здесь Иисус говорит: «Он низвержен, клеветник братьев наших». Теперь следующий момент. Если вы, говорит, будете принимать поношение, как минимум поношение клеветы, сплетни, наговоры, то вы не сможете противостать. Смотрите еще раз. А потом мы еще глубже войдем в эту тему. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Се даю вам власть наступать на змей скорпионов, на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако тому не радуйтесь, что бесы повинуются, радуйтесь, что имена ваши записаны на небесах». Я возвращаюсь к фразе: «Даю вам власть наступать». Власть наступать — это хорошо звучит. Не подумай, народ, что я пришел оспаривать это место Писания. Бог заостряет внимание. Наступать ты можешь, если в тебе сатана не имеет власти. Ну-ка думаем. А если сатана, вот говорит, идет князь мира сего, и во мне, сказал Иисус, не имеет ничего. А если, не дай Бог, в ком-то из нас имеет часть, мы сможем наступать? Думаем. Или он нам скажет: «Слушай, куда ты наступаешь? Ты что, забыл, что ты с меня имеешь что-то? Тебе же это нравится. Тебя это устраивает. Ты не хочешь от этого отказаться. Ты за это держишься». Что мы по этому поводу скажем? Я скажу такой очень странный пример. Очень простой. Детский такой даже, до наивности, если скажем. Не помню, как я у вас делился, может быть, нет. Ну, если делился, значит, опять вспомним в сегодняшней теме. В некоторых странах очень просто ловят обезьян. Как? Берут большую тыкву, вырезают в ней маленькое отверстие, такое, чтобы ручка обезьяны туда могла зайти. И через это отверстие всю внутренность вычищают. Получается пустотелый, ну, как сказать, такой вот шар. Тяжеленная она, правда? Тяжеленная. Потом притаскивают ее на опушку леса там или где обезьяны, и на виду у этих любознательных животных берут и в конус засыпают туда какие-нибудь зерна, ну, которые любят обезьяны. Этот звук, этот факт, обезьяны видят. И когда люди уходят, то ловушка готова. В чем заключается способность этой ловушки? Обезьяна раз туда, глаз, а там руку по плечо, хватит. И вытащить уже не может. Почему? Потому что это лакомство для нее. Ее это устраивает. Это такой соблазн. Она не может согласиться его бросить. И как бы она ни крутилась вокруг этой тыквушки, она ее не утащит, а убежать не убежит. У зверька сознания не хватает разжать руку, чтобы отпустить и вытащить руку. Не разжимается кулачок. Мы понимаем, что на этом принципе дьявол ловит многих христиан. Никогда не задумывались? Главное, чтобы грех понравился. Главное, чтобы мнение понравилось. Главное, чтобы понимание понравилось. Главное, чтобы человек понравился. Раз, схватил. А оттуда нету выхода. И когда вот так вот работаешь с народом, вы знаете, образно говоря, в тыквушку своей проблемы этот человек тащит за собой всю жизнь. 10, 20, 30, 40, 50 лет совместной жизни или жизни в церкви. И освободиться не может. Это не укор, пожалуйста. Это катастрофа. Но об этом мало кто соглашается, что попался на любимый заинтересованный вопрос. На точку своего мышления. Священное Писание говорит, желаемое ими дал им. Никогда не читали? Когда Бог услышал, как народ Израиля плакал, что они ели там мясо в Египте, они до такой степени дошли, что Бог говорит, я услышал, говорит, ихние слезы. А теперь, говорит, пусть они освятятся, очистятся. Я, говорит, им дам мясо. Я им, говорит, так много дам мяса. Они его будут есть не один день, не два, не три. Месяц целый. Дойдет до такого состояния, что мясо у них из ноздрей будет выходить. Я видел людей, которые ели макароны у них. Из носа макароны выскакивали. Я понимаю, что такое есть мясо, когда из ноздрей оно выходит. Оно застрянет у вас, говорит, в зубах. Вам опротивит это уже. И знаете, что Бог сказал? Вам будет противно это есть. Вы целый месяц или больше будете есть. В зубах забито, вы не можете. Зубы ломит от того, что все зубы забиты мясом. А вам хочется и хочется и хочется. Тогда, когда вам это противно, противно и противно. И Священное Писание говорит об этом вопросе. Именно так написано. Может, просто я шире раскрываю эту тонкость, чтобы мы поняли. Желаемое ими дал им. Ешьте. Вот что приходится видеть с народом. Зачастую люди ищут или того, пятого, десятого. Каждый посмотри, что мы искали. От того, что мы искали, и мы получили. Это прославилось имя Божье, да или нет? Каждый проверяет, сам себе дай ответ. Следующий вопрос. То, что мы искали и получили, от этого растет наш внутренний духовный человек или он начинает загнивать? Мы возрастаем в Боге или мы охлаждеваемся? Охлаждение происходит. Возгревается в нас Божий дар, Божьего присутствия. Или, знаете, едва-едва, не поймешь что, как религиозность. Мы в состоянии, знаете, отразить все натиски раскаленных стрел, или мы никак не можем. То одна нас поджигает, то другая, то третья, то мысль, то рассуждение, то чувство. Приходит, и мы не знаем, что нам делать. Когда вот так вот работаешь с народом, в пожилом возрасте люди приходят, сестры и братья, дедушки и бабушки, чтобы мы бы понимали. И говорят, брат Сережа, я не могу. Я говорю, что с тобою? Что с вами? Меня обуревают мысли. Какие, я пока не трогаю. А меня обуревают чувства. А меня обуревают воспоминания. А я как только что-то увижу, картины начинаются. А я как только что-то услышу, картины начинаются. Я уже устал, я устала, помогите. И вот эту тыквушку на протяжении всей жизни тащит за собой. Это не укор, пожалуйста. Я, говорит, противостою дьяволу. Но мне, говорит, ничего не выходит. Я говорю, вы не то делаете. Проблема в том, что вы не покорились Богу. Как это понять? Вот сегодня мы об этом будем говорить. И об этом мы сегодня говорим. Об этом Бог хочет открыть каждому из нас. Чтобы мы задумались об этих вопросах. Я читаю место Писания из Евангелия Луки, потом мы следующие места будем. Лука, 14 глава, с 31 по 33 стих, хотя бы. Потому что там есть выше и ниже, ну иначе очень широкая тема будет получаться, потому мы хотя бы вот так возьмем, иначе мы не уложимся во время. Луки, 14, с 31 по 33. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать
идущему на него с 20 тысячами. Иначе пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. По-другому не может быть победителем. По-другому не может противостать. По-другому, потому что он не отрешился от всего, не отказался от всего. Значит, покорил себя вот тому, от чего не можешь отрешиться. Раз покорил тому, от чего не можешь отрешиться, то ты не можешь противостать, ты не можешь быть победителем. Потому и говорят, грех сильный, плоть сильная, язык сильный, дьявол сильный, судьба сильная. Во где ужас. Это называется нити, которые тянут назад. Это называется веревки, которые привязали нас. Это называется, ты сидишь в лодке, взял два весла и гребешь, и ты на месте. И возмущаешься, чего она стоит. Так она у тебя привязанная к берегу, ты что? Когда, говорит, идешь на войну, то, говорит, отпусти тех, кто построил дом, но там в нем не жил. Так написано, знаем, да, нет? Ветхозаветные времена. Почему? Потому что у человека он не отрешился от этого дома. Вот когда он целый год там поживет, к примеру, ну тогда, возможно, он пойдет на войну. Если он женился, на войну его не бери. Год он не прожил совместной жизнью. Он не способен будет воевать. Отпусти его. Быков купил, не проверил. Отпусти домой. Поле купил, не посеял. Отпусти домой. Виноградник насадил, не ел. Отпусти домой. Боязливый, отпусти домой. Ужас, так написано. Средневековые времена, средневековые, когда нужно было воевать завтра, то сегодня вечером на ночь переводили войска через реку. И там сзади сжигали все мосты, сжигали все лодки, все корабли, чтобы отступать было некуда. И ночевали на берегу, сзади вода. Или вы выигрываете битву, или вас загоняют в воду, и вы погибаете абсолютно. Имеющие приговор к смерти всегда надеются на имеющего силу. Апостол Павел сказал, мы имеем в себе приговор к смерти, потому чтобы надеяться на Бога, воскрешающего умерших. Попробуй этого человека заставь противостоять, когда у него есть мосты. Понимаем? Когда у него есть надежда туда-назад. Убежать куда-то. Вот здесь он говорит, если ты отрешился от всего, то ты будешь моим учеником. Так сказал Иисус. Быть его учеником – это быть победителем. Еще раз читаем. Обратите на это внимание. Мало кто об этом думает. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами. Иначе пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет? Дальше написано, не может быть моим учеником. А вот в эту фразу мы поставляем предыдущие 2 стиха, которые прочитали. Не отрешился от всего, не можешь противостать. Священное Писание очень просто об этом говорит. Так случилось, что 2 меча было на народ Израиля. Это когда был Иоаннафан и Саул. И вот Иоаннафан интересное такое действие сделал. Оно в нем появилось. И вот Иоаннафан говорит своему оруженосцу, ступай, пойдем, перейдем к этим вот язычникам. Ты знаешь, говорит, для Бога разница существует через одного сделать свободу, победу, или через многих. Тот говорит, не играет никакой роли. Главное, что мы с Богом. Ну так вытекает. Ну пойдем, давай, говорит, встанем у них на виду. Давай сделаем так. Вот если они нам скажут, вышли, вы как, говорит, подымитесь сюда. Это, говорит, будет для нас сигнал, что Бог предал их в наши руки. Если они скажут, подождите, спустимся, значит, не предал. По-другому звучит, у нас есть время уходить. И вот они стоят и ждут, смотрят, да, или что они там делают. И филистимляне, пацаны, говорят, вышли, говорят, из своих ущелий, из своих нор откуда-то, понимаешь, примерно. Ну, говорит, подымитесь к нам. У нас есть что вам сказать. Мы понимаем, что вот эти двое, Иоаннафан, оруженосец, имели приговор к смерти. Может быть, мы этого не понимаем. Дело в том, что там написано в Священном Писании, они цеплялись ногами и руками и поднимались по этой горе. Гора, скала, ну, что-то такое, понимаете? Там написано, что они цеплялись руками и ногами. Это знаете, как называется? Вот ты цепляешься, голову только вот так вот высунул туда, на поверхность, тебе так ногой по голове ударили, и ты полетел в пропасть. Понимаем, нет? Ты голову приподнял, у тебя в руках ничего нету, ты держишься руками и ногами, чтобы не оборваться. Они тебе мечом так по голове, раз, голова как капуста отлетела, и ты в пропасть. Понимаем или не понимаем? В азиатских странах, там, где можно строить высокие заборы, то там высокие заборы делались вокруг домов. И высокие делались ворота. Ну, такие, чтобы машина с дугами заходила. Ну, понимаете, да? Если кузов у машины, а потом железные дуги, то там 3,5-4,5 метра должна быть высота. И когда я пришел в определенных странах к таким воротам, крепостям, понимаете? Ну, я увидел такие ворота, думаю, ну, сейчас и здесь будут двери такие, что войдешь... А двери знаете, какие были? Мне вот так вот, ну, до груди. Калитка. И чтобы туда найти, зайти, надо было в три погибели согнуться. Я говорю, не понял, такой дворец, такой забор, такие ворота и такая калитка. Он говорит, ты, говорит, ничего не понимаешь. Я говорю, ну так расскажите. Это, говорит, специально сделана защита от нападения от врагов. Я говорю, как это понять? Ну пойми, говорит, эти ворота открыть невозможно, там специальные бревна ставились, ты не откроешь сразу. А калитку можно открывать. И когда калитку открывают, проходят туда враги, они свою голову подставляют. А ты, говорит, стоишь с мечом и просто головы им отрубываешь. Они уже наклонили свои головы. Понимаем? Вот что произошло вот здесь. Иоаннафан поднимался. И когда они поднялись, написано, перед Иоаннафаном падали пораженные филистимляне. А оруженосец их просто добивал, так говоря образно, чтобы не мучались, да? И там, говорит, такая битва произошла, такое поражение. Давай сразу установать, кто, говорит, из наших пошел туда? Говорит, Иоаннафан, твой сын пошел с оруженосцем. Пришли, а там уже победа. А почему остальной народ Израиля сидел и ждал? Скажите, почему? Противостать? Они сидят и ждут. Чего они ждут? Чтобы противостать, надо покориться. А чтобы покориться, надо отрезвиться. Что такое отрезвиться? Это выйти из состояния опьянения. Понимаем? Опьянение – это не обязательно выпивка. Чтобы мы понимали. Зачастую человек опьянен своим успехом. Мы понимаем это? Опьянен своим положением. Опьянен занимаемой должностью. Опьянен своей зарплатой. Опьянен своим удачным телосложением. Да, опьянен. Опьянен авторитетом в обществе. Опьянен. Опьянен религией. Опьянен духовным стажем. Опьянен тем, что это он или она, а они потомственные дети верующих, дедушек, бабушек, дедушки, прабабушки, понимаешь, христиане, мы потомственные христиане. Вот в таком опьянении находился народ Израиля, когда они говорят, так мы же дети Авраама, ты что нам говоришь? А он говорит, если бы были дети Авраама, то вы бы меня любили. Авраам издали увидел день мой и возрадовался. А я вот теперь в этом моем дне нахожусь, образно говоря, так. А вы, говорит, меня ни во что считаете. Думаем. Отрезвиться. Зачастую человек разбогател. Да не деньгами. Знаете, самодовольством достигнутого собою результата. Вот где ужас. И когда такому человеку говоришь, они не понимают. Мне так написано. Книга Откровения. Седьмая церковь книги Откровения. Иисус говорит, Иоанну напиши, и пошли послание всем церквей. И последней церкви он говорит, ты уверен о себе, то есть состояние церкви, что ты ни в чем не имеешь нужды, что ты разбогател, а не знаешь, что ты жалок, нищ, слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото, одежду и глазную мазь. Как я куплю, когда я не вижу, что я слепой, ногой, и я не вижу то, что я в такой проблеме. Ты уверен о себе. Ты уверен. Уверенность, самоуверенность. Это самодовольство. Это самоуспокоение.
Это, знаете, на своих дрожжах. Это самогарантия. Ты, говорит, уверена в себе. Печальная вещь.
Кто, говорит, думает о себе, что стоит, берегись, чтобы не упасть. Так говорит апостол Павел. Да, это серьезно. Поэтому отрезвиться. Читаем первое послание Петра. Первое послание Петра, 5 главы, стих 8-9. Первое послание Петра, 5 глава, стих 8-9. Трезвитесь. Ага. Если не будете трезвиться, то вы не сможете бодрствовать. Пьяный никогда не может бодрствовать. Мы это понимаем, нет? Священное Писание говорит, это люди, которые подобны вот в таком состоянии, нетрезвом. Это подобно, говорит, тому, что человек находится на вершине мачты. Но раньше, когда корабли плавали, то, понимаете, не было современной технологии, чтобы можно было проверить, что там, радаров не было, ничего не было, понимаете. Смотровые трубы, ну, кто его знает, в каком веке появились. Но а до того что делалось? До того нам мачту делали корзину. Называлась она «Ласточкино гнездо» или «Осиное гнездо». Туда поднимался один смотритель вперед или двое. И оттуда вас смотрел, потому что корабль находится возле воды, и с палубы корабля ты далеко не можешь видеть, особенно если идет, ну, волнение на воде. А когда ты поднимаешься наверх на мачту, то сдалека ты это видишь. Но проблема, знаете, в чем? Когда начинается сильное обуревание, и корабль наклоняется налево или направо, то мачта наклоняется в воду. И вот эта вот корзина, в которой сидит человек смотровой, купается. Это чтобы мы знали. И зачастую она наполнялась водой. И если ты там не привязанный, то тебя оттуда вымоет. Это говорит человек, так говорится у Экклесиаста, насколько я помню. Спящий на вершине мачты. Опьяненный своим положением, успехом, достигнутых вопросов. Своего понимания. Своего духовного стажа. Смотрите, что говорит здесь. Трезвитесь. Мы сегодня коснемся этого вопроса. Потом бодствуйте. Потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте. Противостойте ему твердой верой, зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире. По-другому. Вы сможете противостать при условии, если вы бодствуете, а вы будете бодствовать, если вы трезвитесь. Если вы не трезвы, вы не будете бодствовать, вы не сможете трезвиться. Что такое бодствовать? А что такое трезвиться? Читаем место Писания 1 Коринфянов. 1 Коринфянов, 15 глава, стих 34. Прежде чем мы его будем читать, надо вспомнить, что когда апостол Павел пишет послание Коринфянам, он говорит, что это прекраснейшая церковь. В вопросе того, что они не имеют недостатка ни в каком даровании. И он радуется о полноте Божьих действий, которые там есть. Мы сами разбирали вопросы, но наряду с этим были очень много проблем. Очень много неверностей. Немало. Как такое уживается? Оно уживается. Зачастую люди говорят так. Как говорит Священное Писание. Ты это делал, а я молчал. И ты подумал, что я такой же, как ты. Но мне же, говорит, Бог отвечает на мои молитвы. Я молюсь об исцелении, Он мне дает исцеление. Я молюсь о том, чтобы Он меня благословил в семейной жизни. Он дает. Я молюсь о том, чтобы Он дал мне деньги. Он дает. Я молюсь о том, чтобы мне продать дом или купить. Он мне дает. Я говорю, это все хорошо, но это не показатель. Ты говорю, понимаешь это? Это не показатель. Потому что Священное Писание говорит, Бог напоминает о себе временами плодородными, благословением. Он посылает дождь на добрых и на злых. Он посылает солнце на добрых и на злых. И поэтому Бог покамест не всегда показывает разницу между грешником и святым. Знаем, да? Так говорит Священное Писание. Но говорит, будет день, когда говорит, я покажу разницу, чтущий и бесчестящий меня. Но на сегодняшний день странные вещи. И когда рассматриваешь ветхозаветные времена, там очень сильно показываются эти примеры. Говорит, странно. Вот то, что должно было постигнуть нечестивого, вдруг постигает праведного. А эти нечестивые, говорит, живут и благоденствуют. Им проблем нету, болезней нету. У них проблемы с бизнесами нету, с работами, с местом жительства. Все нормально, все хорошо. Вы знаете, был такой момент. Народ имел очень большой достаток. И они жили в таких местах, где были громаднейшие озера. На эти озера они привезли очень громаднейшие корабли. И на этих кораблях, ну, плавали, развлекались, там могли рыбу ловить. Понимаете? И как начался шторм. Этот шторм был такой страшный, что эти корабли выбрасывало на берег. И многие во время собрания побросали собрание и исчезли. Как будто восхищение церкви случилось. Оказывается, восхищение народа спасать свои корабли. Пожалуйста, я не осуждаю, я просто рассказываю. А ураганы пошли еще хуже, еще хуже, еще хуже. Там уже не до кораблей, телефоны не выключались. Ночь напролет, телефоновые звонки. Звонят, а линия занята, занята. Друг добился. Слушай, я хочу покаяться, я хочу исповедаться. Я тоже хочу, я тоже, я тоже. Что случилось, народ? Что случилось с вами? Почему? Страшно умирать. Бедственное положение пошло. Ураган такое творит, крышу сдирает. Наводнение идет. Смерть в глаза смотрит. Я не осуждаю. А до этого покорились чему? Благоденствию, благосостоянию, покою, миру. Апостол Павел говорит, вы уже стали царствовать без нас. Если вы правда, говорит, царствовали. Но это, говорит, не то положение. И вот он этим же Коринфянам пишет. И мы читаем 15 глава. Стих 34 только. Хотя, 1 Коринфянов. 15 глава, стих 34. Отрезвитесь. Как? Как должно. И не грешите. Ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Как ты сказал, Павел? Отрезвитесь? Нет. Отрезвитесь, как должно. Знаете, как это звучит? Для меня звучит так. Вы отрезвились, но частично. Вы пришли в трезвое состояние, но частично. Вы недооцениваете вашего состояния. Вопрос к Исаии. Давайте зададим. Когда Исаия 5 глав отпророчествовал, в 6 главе он видит престол, превознесенный вечно. Высокий. Серафимы шестикрылые закрывают лица, ноги, и двумя летают крылами. И говорят друг другу: свят, свят, Господь Саваоф. И когда он это увидел, он воскликнул. Слушай, расскажи. Так теперь ты отрезвился, как должно? Непривычно, правда, так говорить? Непривычно. Но из-за того, что он сказал, говорит, я погиб. Ах, вот оно что. Ах, вот оно что. Господи, помоги нам, я не знаю, как правильно выразить мысль, в славе Твоей увидеть Твое славу и благословение, чтобы мне, Тебе, каждому из нас взвесить себя на весах и сказать, Боже, как, тогда в каком же я состоянии? Какая оценка моей чистоты и святости? Оценка. Я помню один рассказ, притчевый вариант. Думаю, что это была правда, потому что оно соответствует Священному Писанию. Так случилось, что он, сегодня было хорошее благословенное собрание, и после этого собрания, после того, как поделился словом, он, этот брат, зашел к себе в комнату и вот отдыхал после этого богослужения. И вдруг увидел, зашел человек. Я не знаю, как его описать, но какая-то такая длинная одежда, ефод, но не священническая, а тот, который занимается химией, выплавлением металлов. Раньше их называли алхимики. Они старались из выплавления смеси каких-то растворов создать золото или какие-то ценности. Вопрос сейчас не в этом, ну приблизительно. И вот в этой одежде человек зашел, поздоровался и говорит, передо мной на стол поставил тигель. Тигель — это то место, в котором температуру создадут и будут выплавлять металл. И разложил все приспособления необходимые, щипцы, клещи. Ну, то есть сейчас будет выплавка металлов. И я вижу, говорит, у него на поясе связка ключей, он берет большой ключ. Но это причтовый вариант, это видение. И я, говорит, вижу, как он этим ключом, вот он стоит напротив меня, этого ключа вставляет мне, говорит, грудь. О, я удивился, у меня в груди здесь прорезь для ключа. И этим большим ключом открывается дверца, берет щипцы, и из моего сердца достает кусок. И я вижу, на этом куске написано, говорит, усердие. Ложит на весы, а весы медицинские. Знаете, они до миллиграммов дают точность веса. Но интересно, говорит, что это весы показывают процент.
100%. Я в восторге. Вот это усердие. 100% у меня. А тут, говорит, посмотрим. Растолок его, бросил в тегель, температуру маленькую поставил, помешивает и ждет. Через время, говорит, что-то потекло. Чтобы мы знали, обычно выплавка металла делается на маленькой температуре. Для того, чтобы сначала вытек самый быстро расплавляющийся металл. Он самый дешевый. Убрал. Больше нету. Дальше добавил температуру, поставил другую формочку. Через время другое что-то потекло. Он опять помешал, ждет, понимаешь, температура же выше. Наполнилось, больше нету. Отставил. Таким образом он выплавку сделал. Я не помню всех наименований, чего он там выплавил. Но когда он чистое усердие свесил, то оно было всего лишь 4%. И этот, работник сказал: «Сохрани вас Господь от такого усердия». Там была примесь своего «я», своего авторитета, своего мнения, своих мышлений, самодовольства, похвала, стяжания людей, разные вопросы. А чистого там было всего лишь 4. Вот если бы нам вот так вот отрезвиться, как должно, и посмотреть, в каком мы состоянии. А тогда мы посмотрим, мы сможем противостать, или у нас не получится. Или противостать будет очень легко. Священное Писание, первое послание Иоанна, интересную фразу говорит, будем торопиться, немножко время поджимает. Первое послание Иоанна, 2 главы, хотя бы стих 14. Но до 16, наверное, мы прочитаем. 1 Иоанна, 2 глава, 14 стих и ниже. «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны». А почему вы сильны? «И Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого». А почему оно пребывает в вас, как вы это видите? «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей, по-другому Слово Божье не пребывает в нем. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть это цену от мира сего, и мир проходит. И похоть его, исполняющий волю Божью, пребывает вовек». Так интересный вопрос возникает. Значит, когда мы исполняем волю Божью? Ответ. Когда у нас Слово? А когда у нас Слово? Давайте проверяем. Как часто мы читаем Слово Божье? Как часто мы его читаем просто, что там написано? И как часто мы его читаем, что для меня сегодня Бог сказал на этот день? Что Он хочет меня заострить? На что Он хочет, чтобы я обратил внимание и задумался об этих вопросах? Читаем Иакова 4 главы. Иакова 4 главы. 7-8 стих. А потом прочитаем с 1 стиха эту же главу. Иакова 4 глава. 7-8 стих. Итак, покоритесь Богу. Дальше. Противостаньте дьяволу. Оказывается, сначала покорение Богу, покорность, а потом противостояние дьяволу. И убежит от вас. Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Очистите руки, грешники, и исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте, рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. По-другому ставим вопрос. Что значит покориться Богу? Читаю. Начало 7 стиха, первую фразу. Итак, покоритесь Богу. Что это значит? 8 ответ. Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш да обратится в плач, радость в печаль, смиритесь пред Господом, вознесет вас, это называется покорились Богу, тогда вы противостанете дьяволу, убежит от вас. Когда? Просто или сложно? Я понимаю, что мы, может быть, не успеваем такой большой объем мест Священного Писания за короткое время надо взять. Задуматься. Боже, помоги нам потом глубоко порассуждать. Дело в том, что 7 стих, обратите внимание, как он начинается. Итак, в русском языке слово «итак» обозначает, когда вот мы складываем, это, отнимаем, делим, умножаем, потом мы ставим знак равнения, понимаем? Итак, итог. Мы подбиваем все по-другому. У нас в этом году были расходы, приходы, покупки. А куда-то деньги мы тратили, понимаете? И мы потом подчеркиваем, говорим, итак, с каким итогом мы закончили этот год? Понятно, да? Вот здесь он говорит, вы сможете покориться Богу, и так вы сможете. И начинается с первого стиха. А вот теперь читаем с первого стиха и проверяем себя. Иакова 4 глава с 1, и потом войдем в 7, 8 стих и дальше. Откуда у вас вражды и распри? Скажите, у нас вражды и распри имеют место или нет? Вслух не надо отвечать. Между детьми в семье? Между мужем и женой в семье? Между родственниками в разных семьях, они с одной фамилией? На собрании между собой? Когда не по нашему точка зрения мышления, думаем. Откуда у вас вражды и распри? Он отвечает. Не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих членов ваших? Что это знает? Значит, желаете, не имеете, убиваете, завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете потому, что не просите, просите, не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы потребить для ваших вожделений. Стоите на вашем мнении, вашем понимании. А у нас в семье было так, а у нас было так, а у нас в церкви было так, а у нас в церкви было так, а в нашем городе было так, а у нас в городе было иначе. Вы знаете, что творится? Зачастую дети большие психологи. Знаете, что они говорят? Слушай, давай-ка сделаем вот так. Слушай, ну папа же против. Какая разница, что папа против? Мама же за. Да или нет? Такого не бывает? Священное Писание об этом молчит? И если у папы любимый ребенок, дочка или сын, то этому ребенку снисхождение покрывает и первородство дает. Правда, нет? Так написано или нет? Написано. Исав и Яков. А мама своего ребенка. Родители делят детей. Знаете, почему они делят? Потому что они теперь потеряли свои взаимоотношения. Зачастую, когда рассматриваешь, почему в народе Израиля было столько проблем, Бог говорит. Корень твой вот той земле месопотамской. Отец твой Амарей, мать твоя хитьянка. Недалеко прошло время. Авраам, Сара, у них Исаак. Благословенным образом у него невеста. Ревека. Правда, да нет? А дальше? У Исаака с Ревекой разные интересы. У Исаака с Ревекой разные взаимоотношения. У Исаака с Ревекой разные любимчики. У Исаака Исаак любимчик, а у Ревеки Яков. И каждый из них проталкивает, обгоняет, обдуривает, обманывает один другого, чтобы успел получить первородство. Мы это видим или не видим? Ревека, это твой любимый муж? Бог прямым путем привел раба Авраамова к твоим родным, и тебя, в тебе смог на ту единицу времени произвести действие, чтобы ты вышла. Тебя никто не заставлял. Он сказал, напои меня из своего кувшина. Она сказала, пей верблюдов твоих напою. А тот стоял и дивился, раб Авраама. Так быстро Бог услышал мою молитву. Кто ты, говорит? Она сказала, кто? И он говорит, прямым путем Бог привел. В тебе произвел действие и хотение. Ты сразу согласилась, что ты больше оставаться в этом доме не будешь. И ты пошла навстречу. Это было прекраснейшее бракосочетание. Ревека, что случилось у вас с Исааком? Почему вы разделили детей? Ревека, что случилось, что ты своего возлюбленного обманываешь? Что случилось? Дело в том, она потом еще раз обманывает. Она говорит своему мужу, ты знаешь что? Я не рада жизни от жен нашего старшего сына Исава. Если Яков возьмет, это будет для меня проблема. Пусть бы он пошел и взял из нашего родства. А подлинная причина же не здесь. Правда? А в чем? Потому что ты не сегодня-завтра умрешь. А Исав сказал, что как умрет отец, то я убиваю моего брата. Ужас впереди. Знаете какой? Когда вы прочитаете, вы будете удивлены. И когда Яков пришел и увидел Лавана и рассказал ему все это, значит, Лаван сказал: «О, да ты же кость моя, да ты же плоть моя». Значит, он сказал: «Да ты весь в мамку твою». А мы своей мамкой, ну, конечно же, брат с сестрой. Как вы сделали? Слепого папу надурили. Как ты вовремя пришел? Читайте внимательно, так не написано, но вы это увидите. И он выдает ему на слепую жены старшую. Что ты со мной сделал? А ничего особенного. То же самое, что ты со своей мамой сделал с твоим папой. А теперь я делаю с тобой. Но ты же точно такой же. И мы с твоей мамой одинаковые. Ревека, ну ты же ушла из месопотамской земли. Ну почему ты осталась такая? Почему? Почему у тебя в начале жизни это не выходило, не скрывалось, а теперь скрылось? Исаак, почему у тебя такое отношение с твоей женой? Почему? Я не успею сегодня этого касаться. Скорее всего, это будет отдельная тема, не знаю когда. Это страшные вещи. На сегодняшний день такое повалом почти. В большинстве христианских семей проблемы. Оказывается, что-то замаскированное осталось там внутри. И с этим замаскированным Христа приняли своим Спасителем. Духа Святого приняли. Водное крещение. И когда так с народом говоришь, я говорю: «Как вы оцениваете ваше водное крещение?» И говорит: «Брат Сергей, да я была сухая грешница, а потом стала мокрая после водного крещения». Вот так с молодежью готовим их к водному крещению, а многие не могут ехать за рулем по своему возрасту. Родители привезли и сидят, поскольку очень много должно было быть крещаемых на молодежном с молодежного собрания, в смысле, потому решили проводить эти занятия к водному крещению, чтобы и остальная молодежь слышала, те, которые давно вступили, и те, которым еще рано. Те, которые давно задумываются, а как они приняли водное крещение, а те, которым рано, подумают, как надо принять. И вот сидят родители и говорят: «Брат Сергей, да нас надо сначала всех членов церкви отлучить, потом заново крестить и заново принять члены церкви». Я говорю: «Почему?» «Да потому что, посмотри, как мы вошли в церковь. С какими багажами, с какими неразвязанными вопросами. И мы хотим противостоять дьяволу, чтобы он убежал. Мы хотим покориться Богу, не получается. Что делать?» Я говорю: «Только не отлучать. И только не перекрещивать. Покаяться, исповедаться, отречься. И чтобы у нас был праздник обновления. Обновление того, что вы обновляетесь в вопросе, как вы приняли Христа теперь своим Спасителем. Господи, но ведь ты же Спаситель меня от моих грехов. А я не все открыл, не от всего избавился». А потом втянул в церковь. А потом втянул в свою семейную жизнь. А потом этой заразой заразили детей. И вот так начинаешь работать с детьми, выходишь на грехи родителей. Начинаешь работать с родителями, выходишь на грехи дедушек, бабушек. В доме кого-то нахожусь. Старший служитель: «Пожалуйста, не судите». А какая страна? Какая разница? Земной шар большой, круглый. Любая страна, любое место, не дай Бог. Они супруги, теперь ихние дети, молодожены. И бегает внучок. И вот невестка говорит: «Брат Сергей, посмотри, что делает сын». Я вижу, что он вытворяет. И она, знаете, есть такое выражение, руки аж ломает в переживаниях мать этого ребенка, невестка этой семьи. И говорит: «Он точно такой же, как его дед». А дед сидит, кушает и улыбается. Пожалуйста, не судите. Я просто рассказываю красочно, чтобы мы понимали. Брат, и ты улыбаешься? что твой внук в тебя и занимается безобразиями? Другой случай. Ребенок валяется на полу, крутится вот так и смотрит. Этому ребенку 2 года. 2,5. Я говорю, что это такое? А Бог говорит, спроси, что это? И стоит рядом мать. А это семья 10, 12, 16 детей. Только не осуждайте, пожалуйста. Я спрашиваю, что это такое? А она называет, он говорит, называет имя. Я сначала подумал, что его старший брат. Я говорю, это что, с его старшим братом такая же проблема? Она говорит, нет, с его отцом, с моим мужем. Я говорю, не понял, как? Когда, говорит, мой муж был маленький, в таком возрасте, он вот так возле матери своей на улице падал в грязь и валялся, и смеялся, и смотрел. А ты его попробуй возьми. Я говорю, слушай, это же наследственность. Она говорит, да, Сергей, я молюсь об этом. Значит, судя по количеству детей, возраст этих родителей 50-55 лет. Понимаем, да? 50 лет минус 2, 48 лет тому назад у папы этого ребенка была такая же проблема. 48 лет тому назад, почти 50. И с этой проблемой папа этого ребенка, ну когда был повзрослее, принимает Христа своим Спасителем и не освобождается от этой проблемы. Принимает Духа Святого, не освобождается от этой проблемы. Принимает водное крещение, не освобождается от этой проблемы. Покаяние и исповедание были, но эту проблему не трогает. Теперь вступает в семейную жизнь, бракосочетание. И с этой проблемой заражает почти все дети больные, у кого больше, у кого меньше. Вот эта проблема. Что делать? Вот об этом-то и разговор сейчас. Об этом наша тема сегодня. Отрезвиться, как должно. Если мы покорили себя не Богу, и то, в чем мы покорили себя не Богу, в нас остается, мы не можем покориться Богу. Покорность наша, вере Господней, это серьезные вещи. И вот мы остановились здесь. Знаете, что он говорит? У Иакова 4 главе находимся. Продолжаем там. 3 стих. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы. То есть представитель мужского пола и женского. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Или измена Богу? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. А Иисус сказал в одни плоти, кто не со мной, тот против меня. Кто не собирается мной, тот расточает. И получается, не дай Бог, в каких-то вопросах мы прелюбодеи и прелюбодеицы, не смотрите сексуальных вопросов, пожалуйста. А у нас вот любовь к этому мирскому, вот к этому, вот к этому, вот к этому. Кто-то стоит и говорит, была такая сильная молитва. И на этой молитве исполнение Духа Святого у меня. И вдруг, говорит, началось пение. Я слышу, я пою на иных языках. Только сидите крепко, чтобы не упали. Я слышу, что я пою на мелодию Аллы Пугачевой. Миллион, миллион алых роз. На иных языках. Мы хотим сказать, что Духу Святому нету мелодий небесных? Что, он взял греховную мелодию, и теперь на эту мелодию на иных языках идет молитва? Или песнопение? А говорит, для меня, говорит, был шок, сенсация. Как такое можно быть? Это первый признак говорит о вопросе того, что этот человек оказался недоочищенным. Он старается противостать, но он не покорился Богу. Не отрезвел, как положено. Этот отец, он так и не покорился Богу, не отрезвел. Он не может противостоять. И он эту наследственность передал дальше. Как это страшно. Но слава Богу, что в Боге нашем нету тупиков. Только выход на пространное место, на свободу. Только, говорит, признай свою вину. Согласись, что ты попался на то, что тебе нравится. Ты не хочешь этого бросить. Ты думаешь, да ладно, как-нибудь пройдет.
Оно то там, то здесь. То там, то здесь вылазит.
А потом к старости люди говорят, эти чувства обуревают.
Обуревают, знаете, что такое? Это когда шторм нападает на корабль, и корабль готов потонуть.
Это обуревание. Мысли обуревают. Хотения обуревают. Я, говорит, не могу язык свой удержать, что творится со мною.
Думаем.
Итак, 4 стих 4 главы Якова. Прелюбодеи, прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание? До ревности любит Дух, живущий в нас. Но тем большую дает благодать. Посему сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу.
По-другому говорится, найдите то, почему у вас такая привязанность к земным интересам.
Вот тогда, когда вы эту привязанность освободите, вы будете свободны, оно вас не будет удерживать. И говорит, вы очень спокойно, свободно, не напрягаясь, будете противостоять дьяволу. Он убежит от вас, потому что здесь Божье присутствие, помазание его славы. Это серьезные вещи.
Время, да? Ладно. Тогда мы коснемся немножко одного места Писания и будем подходить к молитве. Евангелие Луки. Бог даст, в следующий раз посмотрим продолжение, возможно будет.
Евангелие Луки, 1 глава, стих 17. Чтобы было понятно, это мы читаем с 12, даже с 11 стиха. Луки, 1 глава, с 11, чтобы увидеть события. Тогда явился ему, то есть Захарии, ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей». И многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их. И предойдет пред Ним, в смысле пред Мессией, пред Христом, в духе и силе Ильи. Что это значит? Чтобы возвратить сердца отцов детям. И непокоривым образ мыслей праведников, дабы предоставить Господу народ приготовленный. Заново этот стих. И предойдет пред Ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям. И следующая фраза, и непокоривым образ мыслей праведников, что сделать?
Возвратить.
Образ мыслей – это конституция страны. Это закон страны. По этой конституции человек живет. Хорошо понимаем? Когда Священное Писание говорит, и он взял бывшее от среды, а у нас рукописание, и пригвоздил ко Христу, знаете, что он сказал? Я скажу, что? Он сказал, сколько людей в жизни сказали. Это сплошь и рядом, когда работаешь с народом. Вот мне понравился вот такой образ девушки. Я всю жизнь буду его искать. А мне понравился такой образ парня. Я всю жизнь буду искать. А мне понравилось вот такое телосложение. Я всю жизнь буду искать. Даже на край света пойду.
Думаем.
А вот это имя мне нравится. Я обязательно этим именем назову ребенка.
Потому что с этим именем сопряжено что-то.
Какая-то личность, какие-то события, какие-то памятники. Бог сказал, когда ты войдешь в землю обетованную, берегись, памятники не поставь. Не делай этого. У нас зачастую памятники стоят. Фотографии это памятники. Чтобы мы знали. Когда вот зайдешь в семью, и Бог говорит, посмотри внимательно на фотографии и на лица. Они свидетельствуют сами о себе. Посмотри, говорит, они тебе когда предоставляют альбомы, посмотри. Это памятники. И когда спросишь, а это кто? О, это я. Этому человеку 60 лет, 65, он или она не играет роли, помолодел сразу. Ужас!
Вот это памятник тех похождений.
Это кошмары.
И человек написал себе картины. Принцип, по которому будет жить. Кто-то принял национальный признак, кто-то принял, а наша местность такая, а кто-то принял, у нас в роду. Вы знаете, что люди мира говорят? А у них все в роду такие. Вы сталкивались с такой фразой? А у них это в крови. Сталкивались с такой фразой? Позвольте, а что у нас? Священное Писание говорит, как вы носили образ перстного, так будете носить образ небесного, если захотите. То есть открытым лицом, это называется, подходим к свету Священного Писания, пред светом Божьего лица и говорю, Господи, я увидел себя, что я вот такой и вот такой. Я увидел себя, что я такая. Я увидел, что я вот так сделал, вот так в моей жизни. И теперь я это пожинаю. Ведь принцип говорит, не обманывайте, что человек посеет, то пожнет. Но зачастую мы так пожинаем незаметно для самих себя, а потом ищем причины. Откуда это начало? Почему? Он здесь говорит, образ мыслей праведников. Если образ мыслей праведников, то всегда будет неложное познание всего существующего. Дальше. Тогда мысли будут приходить добрые. И когда человек высказывает свои мысли, то от этих слов ты начинаешь понимать, что в человеке есть, чем он живет и чем он питается. Понимаем, нет? Ну-ка проверяй себя каждый. И вот когда мы сходимся, и мы начинаем говорить, это первый признак, что мы высказываем мысли, которые до сих пор приняли. Пришла же им мысль. У апостолов была проблема. Иисус постоянно ее останавливал. Кто из них будет на первом месте, кто из них будет выше? Была проблема? Была проблема. Они постоянно только об этом и говорили. И он их все время останавливал. А кто больше? Если, говорит, не умолитесь и не будете как дети, вы не увидите, не то что войдете. Если вы хотите быть большим, будьте всем слугой. Вы знаете, что получается? Когда человек по расчету становится слугой, это не истинное покаяние. Это не истинное изменение личности. Человек подделкой занимается. Священное Писание говорит, любовь да будет непритворна. Думаем об этих вещах. Покориться Слову Божьему, это значит сказать, Господи, у меня вот такая точка зрения, вот такое мышление, вот такое понимание, вот такое даже восприятие Священного Писания. Двое идущие в Эммаус, чтобы им Иисус мог открыть себя. Ему пришлось из всех Писаний открывать сказанное о нем. Это нужно было всю Библию переворушить, образно говоря. Но дело в том, что в нашей Библии еще не все книги, которыми пользовался Израиль. Для примера хотел бы сказать, когда писал Иуда послание, он ссылается на интересную фразу. Так пророчествовал 7-й от Адама Енох, говоря, в нашей Библии мы не найдем пророчества Еноха. Почему-то Бог распорядился, чтобы этой книги у нас не было. Вопрос не в этом. Из этих всех книг необходимо ему было показать пророчество. И наконец до них дошло. Но ведь у них же мышление было основано на местах Священного Писания. Думаем. Скажите, пожалуйста, мы с вами в прошлые разы касались, почему Иоанн говорит страшную фразу? Господи, мы видели человека, который именем твоих бесов изгонял, но за нами не ходил. Мы запретили ему. Иоанн, к тебе вопрос. А кто тебе дал эту мысль? Что мы ответим? Конечно же, не дьявол. А кто дал? Ну, от меня, наверное, пришла. Да? А если Иисус говорит, кто не против вас, тот за вас, и кто совершил чудо именем моим, вскоре не может злословить. Значит, Иоанн, то, что тебе пришла мысль, эта мысль расходится с тем, что сейчас говорит Иисус. Значит, мысль, которую ты принял, она не от Бога? Ну да или нет? Рассуждайте. А почему ты склонный к тому, чтобы принимать такие мысли? Так, Иоанн, через время, проходит время, но ты уже свободен от этих мыслей? Что ты больше их принимать не будешь. Ты освободился? Ты решил свою проблему? У тебя образ мышления праведника? Ну, наверное, праведника. Но я же-то апостол. 70 учеников. У вас образ мышления праведников? Вы покоряетесь Слову Божьему? Ну, конечно же. Видишь, мы помазание имеем. Бесов изгоняем. Сейчас, говорит, посмотрим. Кто не будет есть тело сына и пить кровень, не будет иметь жизни вечной. Они, некоторые из них, многие, повернулись и ушли. А почему они не приняли? Потому что у них образ мышления не праведников оказался. Не положено так рассуждать. Положено так рассуждать, думаем. А когда наш Господь шел, уже недалеко оставался до Иерусалима, и он имел вид странствующего в Иерусалим, помните, в самарянском селении его не приняли. Ведь тот же самый Иоанн,
Иаков. Что они сказали? Господи, ты хочешь? Мы сейчас сведем огонь с неба, как и Петр это сделал. Ну, так же написано. Знаете, как там написано? Он запретил им и сказал, не знаете, какого вы духа. Ого! Уже ухудшение дальше идет. Там вы запретили, а здесь уже огня сводите. Там вы запретили, не спросив, ну хорошо, хоть здесь спросили, иначе кто будет пожар тушить, который вы сделаете? Вы, говорит, понимаете, что у вас мстительность, так не написано. Но сейчас вы отомстите, эти же люди погибнут. Куда эти люди пойдут? Иисус сказал, говорит, Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, а чтобы послужить и отдать свою жизнь, свою душу за других. Это серьезные вещи.
Иоанн, Иаков, вопрос к вам. А почему вы приняли такую мысль? Ведь вы же апостолы. Если даже апостолы были подвержены принятию не тех мыслей, давай задумаемся каждый из нас. Мы всегда правильные мысли принимаем. Мы всегда по этим мыслям правильно поступаем. Мы всегда эти советы принимаем верные.
Ну-ка думаем, хорошо.
Потому что в свое время была сказана очень страшная фраза. Кто, говорит, увлечет неохава на войну?
Один дух одно сказал, другое другое, третий встал и сказал, что, говорит, я сделаю. И Бог говорит, да, ты сделаешь, а эти двое, а их кто его знает, 1, 2, 10, 20, 30, неправильный совет давали.
Почему?
Как это воинство небесное стоит и вдруг неправильные советы дают? Сегодня мы не будем этого касаться. Какие советы мы принимаем? Почему к нам зачастую приходят неверные советы? Как это видно? Разве никогда у нас не было такого момента, когда мы говорили, эх, ну мне же была мысль, почему я не послушала ее? Никому такого не было. Ох, ну мне же говорили, не делай, а я сделал.
Противостать дьяволу, чтобы он убежал, возможно, только тогда, когда покорились. И в заключении момент.
Брат Сергей, я гоню сатану.
И как вы это делаете?
Я вот противостою ему.
Я говорю, подождите, вы не то делаете. Когда он, говорю, к вам приносит мысли, чувства, хотения, желания, вы, пожалуйста, их положите на тарелочку и принесите пред свет Божьего лица. И мы посмотрим, что он вам принес. А вы не думаете о том, что он принес вам то, что вам нравится, и чем вы хотите питаться?
Чем вы привыкли питаться? А теперь вы его гоните, чтобы он не продал вас, что он вас имеет часть.
Когда сатана имеет часть в человеке, его разве так прогоняют? Он говорит, когда ты приносишь в покаянии, исповедании, с отречением пред свет Божьего лица и рассказываешь, почему, зачем и от чего, то Бог очищает, разрушает дела дьявола. И ты можешь свободно противостоять дьяволу. И он убежит. Поэтому нам сегодня надо рассмотреть, а как у нас путь очищения, освящения? А как мы приняли Иисуса Христа? Как мы приняли, так мы и ходим.
А как мы вступили в завет с Богом, обещая ему добрую совесть? А как мы приняли Духа Святого?
А как мы вошли в семейную жизнь?
И как у нас в семейной жизни дальше жизнь пошла? А теперь дальше смотрим, какие результаты у нас за эту жизнь? Сколько мы являемся членами тела Христова? Какие изменения Он имеет в нас? Насколько Он может похвалиться нами? Можем ли мы сказать, Господи, но Ты же все-таки сказал, что Святой да освящается еще. Мы хотим так. Ты сказал, всякий, имеющий надежду, что увидит тебя лицом к лицу, будет очищать себя так, как ты чист. Как ты свят.
У нас есть о чем задуматься. Время очень много. Склоняем колени. Молимся. Аминь.
Владыка Божий, благословено Твое святое имя, чудное, славное. Благодарность Тебе, что силен, могуществен. Благодарность Тебе, что Ты есть Бог. Что Ты есть Отец, а мы Твои дети, Твое наследие. Благодарность имени Твоему святому, Господи, что приходящего Тебе Ты не изгоняешь его, что дающий нам возможность задуматься, насколько мы покорились Тебе, насколько отрезвились мы, насколько мы захотели быть в чистоте и святости, чтобы дьявол не имел нас счастья, чтобы прославилось Твое святое, чудное, славное имя. Мы благодарны Тебе, Господи, что в Тебе есть надежда. Ты измученные души выводишь на пространное место. Господи, открываешь эти темницы. Боже, чтобы не прятались за стаж, за говорение на их языках, чтобы не прятались за то, чтобы давно христиане, что из христианских семей. Боже, о Господь, Ты сказал, чтобы нам рассмотреть свое хождение, чтобы никого не осуждать.
не принимать поношения, но рассуждать о самих себе. Каковы мы, в каком мы состоянии, насколько убелены наши одежды. О, Господь, насколько нам хочется быть пред светом Твоего лица, насколько нам хочется исповедать имя Тебя как Бога, как Сына Божьего, пришедшего во плоти, Бога пришедшего, Иисус Христос, что Ты есть Бог во плоти. О, великое благословение! Ты умер за грехи наши, вознесся для оправдания нашего и вознесся, чтобы ходатайствовать о нас. Отец, мы благодарны за это благословение Твое, что Ты поручился пред самим собою о каждом из нас. Хвала имени Твоему Святому. Господи Боже, мы благодарны, что в свете Твоего лица мы можем видеть свет, что Ты просвещающий нас, что Ты возжигающий светильники наши. Господи Боже, да не остановимся мы, идя дальше в очищение освящений. Боже, пасти свое наследие, чтобы упасенное было наследие Твое. Господи, чтобы виноградная лоза была очищена, эти веточки, чтобы просталось имя Твое святое, чтобы нам приносить много-много плода. Боже, помоги нам в наших семьях, домах, мужья, жены, родители, дети. У кого какое семейное положение, чтобы наш дух, душа и тело очищены были, освящены без пятна и порока, чтобы прославился Ты, всемогущий наш Бог, Владыка Господи, чтобы Слово Твое обильно вселялось в нас со всякой премудростью, чтобы научаемы были Тобою, Владыка Божий, а мы благодарны Тебе, что Ты есть наш кормчий. Боже, чтобы Твои советы принимать, руководя советом неба, чтобы мысли Твои были принимаемы. Господи, чтобы Ты производил у нас действия и хотения по Своему благоволению, а мы с благодарностью пред Твоим лицом и за этот вечер. Прими хвалу, будь возвеличен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.